Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Тридцать лет назад ушел из жизни Анатолий Александрович Якобсон, талантливый литературовед и педагог, один из самых ярких представителей плеяды шестидесятников, оказавшихся ядром правозащитного инакомыслия в Советском Союзе, один из тех, кто был редактором легендарной ныне хроники текущих событий. Его памяти мы и посвящаем сегодняшний выпуск программы «Разница во времени». Лет 15-20 назад наступила пора адаптации масс-культуры, запретной ранее и как бы не существовавшей истории советского инакомыслия 40-30-летней давности. Это освоение осуществляется не только за счет введения в оборот неизвестных ранее документов и свидетельств, но и посредством частичного забвения ряда персонажей и событий прошлого или их фальсификации. Шестидесятниками, к примеру, давно уже объявляют себя все, вплоть до случайных собутыльников людей, таковыми общественно числимых. Правозащитником 70-х именует себя даже известный мне генерал КГБ. Количество демонстрантов и протестантов 68-го тоже растет. Даже по радио «Свобода» один из будущих коммунистов с азартом рассказывает, как в августе 68-го демонстрировал с чехословацким флагом перед одесским обкомом. Вот только никто, ни обком, ни даже мент, обком стерегущий, почему-то этого не заметили. И при этом отодвигаются в тень забвения подлинные герои того времени, одним из которых, несомненно, являлся Анатолий Якобсон. Друг Якобсона, живущий ныне в Америке советский правозащитник и политзаключенный Павел Литвинов, говорит мне.
Слово «шестидесятник», конечно, появилось гораздо позже. Мы так себя, конечно, не называли. Вот. Но я не вижу в этом никакого противоречия. Я никогда литературой не был. Я вообще занимался физикой, преподавал физику. Но самоощущение у нас, то ли, наверное, было практически одинаковым. То есть это вот именно было ощущение нравственного сопротивления. И это нравственное сопротивление корнями уходило в главное Толины занятие в русскую литературу. Потому что Толя всей своей деятельностью, жизнью, преподаванием и писанием был связан с русской классической литературой и с нравственным импульсом, который в этой литературе был заложен и всегда был ее частью. Это вот то, что Пушкин называл милостью павшим, то, что Есенин называл не расстреливал несчастных по темницам, это все было одно и то же. Вот это то, что советская власть как бы от нас не сумела отнять, вот это было. Это ощущение нравственного закона и защиты маленького человека или вообще отдельного человека от государства.
В интервью, которое Якобсон дал «Радио Свобода» в сентябре 75-го, Анатолий так рассказывал о себе.
В сентябре 65-го года арестовали моих друзей, писателей Юлия Даниэля и Андрея Синявского. В начале следующего, 66-го года, во время судебного процесса, я выступил в их защиту. До этого никакой политической деятельностью я не занимался. Да и дальнейшие мои поступки и все, что я делал, я не считаю политической деятельностью. Я бы назвал ее скорее гражданской или просто человеческой. На мой взгляд, арестовывать людей, убивать людей за их убеждения, за их идеи – это политика. А защищать тех же людей – совсем не политика. По призванию, по всему, на что я способен, я не только не политический, а даже не общественный деятель. Я литератор, литературный критик. Я всегда хотел этим, только этим заниматься. Тем не менее, я был вынужден, я был поставлен на путь, который именуется демократическим движением. Я вообще не люблю эти слова «демократическое движение». По существу, это нравственное сопротивление. Дело не в словах, не в названиях, просто я стал другом людей, которыми горжусь, которыми должны бы гордиться все у меня на родине. Петра Григорьевича Григоренко, Владимира Уковского, Татьяны Великановой, Сергея Ковалева, Татьяны Ходорович, других замечательных людей. После выступления в защиту Даниэля и Синявского я написал много открытых писем в защиту тех, кого бросали в тюрьмы и психушки за их убеждения, за их попытки защищать права человека. Например, я выступил с письмом о демонстрации протеста, которая состоялась 25 августа 1968 года на Красной площади по поводу оккупации Чехословакии советскими войсками. Наконец, я был одним из авторов и редакторов «Хроники текущих событий».
Наш общий с Якобсоном друг и тоже один из редакторов «Хроники» Сергей Ковалев вспоминает.
Мы с Толей почти не взаимодействовали. Ну, кроме 2-3 заметочек, которые я предложил «Хронике», не состоя еще, так сказать, ее активным участником. Да, я стал редактором еще до того, как Толя, но уже когда он-то отошел от «Хроники» и не имел к ней отношения. У нас не принято было знать, кто там ее редактирует, пока ты сам этого не делаешь. Принято было не интересоваться этим. Но Тошкину руку очень легко было узнавать. Он был писатель яркий. Яркий, точный и сочный, я бы сказал так. Иногда довольно-таки эмоциональный, то есть часто довольно-таки эмоциональный, но при этом никогда не грешивший против правды. Так сказать, вот уж был человек, который даже ради самого красного словца, не только что отца, ничего не продаст. И это была его замечательная черта характера и стиля литературного.
А вот что вспоминает об Анатолии Якобсоне сегодня известный правозащитник Владимир Буковский.
Я знал его очень немного, но только в 70-71 году, когда был между двумя посадками. В общем, как и большинство из всех наших коллег по правозащитному движению, потому как я сел, еще движения как такового не было, а вышел в 70-м, оно уже было в полном разгаре, а потом опять сел. Ну, Толя вот был очень такой неистовый человек, очень принципиальный, неистовый, эмоциональный. Всегда возникали споры какие-то с ним, что допустимо, что недопустимо и так далее. Ну, в общем, я к нему относился очень тепло, хотя мы с ним довольно много спорили, но это как бы не отражалось на наших отношениях.
О чем спорили-то?
Ой, в это время была масса каких-то споров, там... Была такая организация НТС, которая нам все время как бы портила жизнь. Они все время пытались доказать на Западе, что они нас придумали, изобрели. И это всех очень злило. Но мы отмахивались от этого. Ну, мало ли что дурак скажет. А Якобсон, он требовал, чтобы мы немедленно это опровергли, чтобы мы, так сказать, направили коллективное письмо с требованием прекратить безобразие и так далее. Ну, это так, ну что, это как бы рабочие споры. А так он, да, он такой был очень эмоциональный человек, у него это все было как бы на нервах, на взводе.
Вообще-то, будущий редактор «Хроники» Анатолий Якобсон вовсе не помышлял об этой стезе. Он лет 10 был школьным учителем, которого обожали его ученики, до сих пор хранящие память о нем. Их родители тоже. Одна из них, Елена Георгиевна Боннер, говорит мне о влиянии Якобсона на ее сына Алешу.
Ты все знаешь, что вообще-то Лёшка русский язык знает благодаря Якобсону. Лёшка был абсолютно безграмотен, и Толя был его частным учителем. И вот оказалось, что можно из такого балбеса сделать грамотного. Но это еще не все. Я вдруг заметила, что на моей машинке чего-то печатают какие-то молодые люди. Это, оказывается, они там что-то Толина перепечатывали. Так что влияние было и грамматическое, и политическое.
Радио «Свобода» – программа «Разница во времени». Сегодняшняя передача посвящена памяти Анатолия Якобсона. Ее ведет Владимир Тольцов. 68-й год положил конец учительской карьере Анатолия Якобсона. Позднее он рассказывал.
Стал писать. То, что делал и собираюсь сделать впредь, можно назвать так – литература о литературе. Это не филология и не писательство в чистом виде, но нечто, имеющее черты и того, и другого. Из написанного до сих пор основное – работа о Блоке. Не случайно посвящение Юлию Даниэлю. В немалой мере благодаря ему я с молоду ориентировался на те представления о человеческом достоинстве и о профессиональной чести, без которых всякое литературное дело есть ложь. Кроме того, после ареста Даниэля я заговорил слух, и пока ничто не могло отлучить меня от этой привычки. Однако на будущее не загадываю.
О сочинении Анатолия Якобсона о Блоке из Иерусалима мне говорит Майя Улановская.
Книга о Блоке «Конец трагедии» – главное, что написал Якобсон. Читая работу сейчас, поражаешься, как самоочевидно было для него то, до чего только теперь дозрели на его родине. И так самоочевидно и просто то, к чему он взывал и в забвении чего хотя бы временным упрекал любимых поэтов, что вмещается в одно слово «человечность», о человечности речь в этой книге. Тема работы «Конец трагедии», сочетающий тщательный литературоведческий анализ и высокую публицистику «Поэт и революция». Русская революция предстала в работе как страшное заблуждение века, накликанное совестью страны и ее интеллигенцией, которая перестала чувствовать, что во всей русской культуре сердце билось одно. Они забыли об этом, что она была милосердна, была великодушна. Русские интеллигенты, часть из них, посмели отринуть, пусть только в мышлении, завет своих предков духовных и кровных и прельстились мракобесием, поверив, что бывает на свете возвышенное злодеяние. Недалеко от этого откровения ушла и мысль о том, что можно и должно творить зло во имя добра, во имя равенства, братства, свободы. Но русская революция предстала в книге о Блоке как зло неизбежное и как историческое движение, связанное с вековыми чаяниями свободы. Поскольку к социальной несправедливости была чувствительна русская интеллигенция, а не только к миазмам жестоких идей, разлитых в атмосфере. И если так на нее смотреть, тогда откроется в революции то, что не могло возобладать, но было в ней. Тот подвижнический дух, которым были привлечены к революции многие из лучших людей России, от Герцена до Блока.
Якобсоновская литература о литературе весьма впечатлила читателей самоздата и томоздата и в СССР, и за рубежом. Качества ее прошли испытания фильтром времени, и сегодня, три десятилетия спустя, Павел Литвинов говорит мне.
Ну, остается его потрясающий талант литературоведа и умение очень четко увидеть самое главное вот в литературе. И, как я уже сказал, так сказать, и нравственная его часть, ну, хотя, так сказать, литература, естественно, нравственность не исчерпывается. Вот если взять его, скажем, лекцию о романтической поэзии, взять его книгу о 12 Блока, в этом всем можно видеть, во-первых, так сказать, абсолютно точный, почти математический, хотя бы он не употребил бы этого слова, анализ. И второе, вот связь этой русской литературы с правозащитой, можно сказать, хотя он тоже этого слова не употреблял. Ну и плюс к тому блестящая личность, которую все помнят, личность человека, огромной внутренней энергии. Ну, когда увидишь Толю Якобсона, ты сразу видишь этот человек, так сказать, настолько незаурядный, который не говорит ничего случайно, даже когда он шутит и смеется, и немножко хулиганит в шутку, ты все равно видишь вот эту внутреннюю работу. И это через все, через воспоминания его людей, через его собственное творчество, это то, что остается, и это чрезвычайно важно.
Но его гражданские чувства и представления о человеческом достоинстве не позволили Анатолию в его тогдашней московской жизни сосредоточиться только на литературе. Он любил цитировать Пастернаковское «И тут кончается искусство, и дышат почва и судьба». Судьба дыхнула на него лубянским холодом. в 73-м Якобсон эмигрировал. Из интервью 75-го года.
Не представляю себе, как бы я уехал, если бы не мой сын. Сейчас ему 16 лет. Когда ему было 10, он сказал: «Я еврей, я чувствую себя евреем, и в этой стране я жить больше не хочу». Он имел в виду и существующий государственный порядок, и просто бытовые антисемитские проявления. Как он к этому решению пришел уехать навсегда, сказать трудно. Мы с его матерью другие, вероятно, новое время, иное поколение. Сам я тоже помнил всю жизнь, что я еврей, и на антисемитизм реагировал весьма жестко. Однако не помышлял о том, чтобы покинуть Россию. Я был евреем, что называется, не по крови в жилах, а по крови из жил. Эти слова любил повторять Оренбург, но принадлежат они не Оренбургу, а Юлиану Тувиму. Что они означают? Еврей по крови из жил – это тот, который чувствует себя постольку евреем, поскольку проливается еврейская кровь, поскольку притесняют евреев. Вот я и был всегда таким евреем, по крови из жил. А мой сын оказался евреем по крови в жилах. С 66-го года мне постоянно грозил арест. С 72-го года ждали ареста уже со дня на день. На меня были даны прямые показания по знаменитому, еще и сейчас неконченному, делу номер 24. Якир и Красин прямых показаний дать не могли, поскольку их не допускали к писанию хроники, но они многое про это знали, и они дали показания на уровне доноса. Тогда я решился дать моему сыну единственный шанс, который, кстати сказать, был очень невелик. Шанс выехать. Я вышел из инициативной группы и подал заявление в АВИР. Продолжались допросы в Лефортово. Там, в КГБ, пробовали просто со мной сторговаться. «Дайте показания хотя бы на себя и уезжайте куда хотите». Вопросов было много, я молчал. Как раз в это время меня приняли в пен-клуб. Возможно, это как-то повлияло на решение начальства. Международная репутация, что ли, марка, так сказать. А показания я все равно не даю, и меня выпустили.
Сегодня, 3,5 десятилетия спустя, виновник эмиграции Анатолия Якобсона, его сын Саша, рассказывает мне.
Я действительно хотел уехать и чувствую себя израильтянином уже давно. Ну, это само собой разумеется, я все-таки уже 73-го года, это уже как бы большая часть моей жизни.
Что Россия для вас? Вот ваш отец объяснил, что для него Россия, а для вас?
Для него, естественно, конечно, я приезжал несколько раз в Россию с тех пор, как это стало возможным. Россия — это не чужая страна, это, конечно, не то, что просто приехать в какую-то за границу обычно. Я помню, когда в первый раз мы вернулись в Москву с мамой, так в начале 90-х, это было сильное такое ощущение, это как бы город детства. У меня есть связь с Россией, у меня есть сантимент некий к России. Ну, вы знаете, идентичность — это вещь сложная, поэтому некий русский, российский элемент в моей идентичности, как это называется, присутствует, но я вполне израильтянин.
Загородное лето накануне эмиграции Якобсонов Сергей Ковалев вспоминает так.
Приезжаешь, вылезаешь с автобуса и видишь детскую фигуру, которая мчит к остановке. Это Саня, который знал, что я должен приехать, и знал, когда примерно. И он там сидел где-нибудь в палатке или даже подальше и поглядывал на далекую автобусную остановку, а потом бежал навстречу. Так дело было не в том, что он прикипел ко мне всей душой, и я был для него любимый человек. А дело было в том, что я был свой человек, и мне можно было начать быстро рассказывать, что он услышал по BBC или по голосу, как он это интерпретирует, что еще новое он придумал в вину, значит, нашей общей советской власти, и какие у него рождаются в этой связи соображения или даже смутные планы, ну и так далее. А ничего другого для него не существовало. И было совершенно ясно, что при внимании что к Толе, что к Мае наших органов, этот ребенок был находкой просто. И в любой момент надо было ждать страшного какого-нибудь шантажа через, ну, так сказать, через Саньку. А если нет, так вот в самое ближайшее время появится самый новый, самый молодой там жертва политрепрессий. Ну, и так далее. Он вот трех слов в разговоре там про рыбу, про там, знают, удочку, про сетку, про что-нибудь такое, про купание. Это если три слова вкраплены были в долгий разговор, Санькин, то это хорошо. Но, как правило, на это времени и внимания не было. Он к этому презрительно относился. Вот общие проблемы. Общие политические проблемы и, так сказать, обличение советской власти и политические новости. Ясно было, что с этим трудно было что-нибудь сделать, а человек, он был ребенок, он был тогда не безумного здоровья, и предположить какую-нибудь там хотя бы воспитательную колонию или там через несколько лет, не дай бог, лагерь, это было даже страшно. Ну и вот, по-моему, это был серьезный фактор.
Анатолий Якобсон, один из ярких талантов, отвергнутых советской Россией и потерянных ею в 70-е годы. Он уехал в 73-м. Припоминая сегодня обстоятельства вынужденной эмиграции Якобсона, Сергей Ковалев выделяет общее с Анатолием тогдашнее ощущение.
Чувство, что покидает он здесь, ну, родную среду, родную культуру, то, что давало ему жизнь. Я, между прочим, думаю, что он не погиб бы тогда, когда он погиб, если бы не уехал. Он, несомненно, сел бы. И это, ну, по крайней мере, отодвинуло бы его смерть.
30 лет назад Анатолия не стало. Он покончил с собой. В памяти Анатолия Якобсона в передаче принимали участие Майя Улановская, Павел Литвинов, Елена Боннар, Владимир Буковский, Сергей Ковалев и Александр Якобсон. Звучали фрагменты интервью Анатолия Якобсона, данного «Радио Свобода» в сентябре 1975 года. Продюсер передачи Марина Смирнова. Автор и ведущий Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 13.07, повтор в 21.07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. По уточненным данным, в Малгобекском районе Ингушетии произошли не взрывы, а поджоги продуктовых киосков. Никто не пострадал. Президент России Дмитрий Медведев на встрече с командующими военными округами заявил о необходимости к 2020 году оснастить вооруженные силы страны новыми образцами оружия. Речь идет, в частности, о силах ядерного сдерживания. Федеральный политсовет Союза правых сил 2 октября рассмотрит на заседании дальнейшую судьбу партии после отставки ее прежнего лидера Никиты Белыха, которая была объявлена в пятницу. Несколько сот авиапассажиров не могут с полудня пятницы вылететь из Москвы в Египет. Самолет авиакомпании «Россия» вылетел из аэропорта Внуково, однако был вынужден вернуться. В ходе первого раунда предвыборных дебатов в городе Оксфорд, штат Миссисипи, оба кандидата в президенты США, республиканец Джон Маккейн и демократ Барак Обама, резко осудили действия России в Грузии. В Тбилиси начали прибывать иностранные наблюдатели из европейских стран. Как заявил на церемонии встречи руководитель миссии германский дипломат Ханс-Йорг Хабер, размещение наблюдателей начнется в середине следующей недели. Прибывающая в Тбилиси группа насчитывает примерно 200 наблюдателей. Мировой финансовый кризис может замедлить процесс размещения элементов ПРО США в Польше и Чехии. Такое мнение высказал в интервью агентству Рейтер министр иностранных дел Чехии Карел Шварценберг. Один из основателей международной организации «Репортеры без границ» Робер Минар сообщил, что покидает свой пост. Под руководством Минара проводились, в частности, кампании в защиту свободы печати на Кубе, в Алжире и России. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не считает нынешний момент подходящим для рассмотрения новых санкций против Ирана.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Очередная передача из цикла «Скорость звука. Доносы». Сегодня мы расскажем историю про царских жандармов, однако тема ее не лишена актуальности. За недавнее время мы все наблюдали уже несколько громких историй, начинавшихся с жалоб верующих на оскорбление их религиозных чувств. От пресловутых, опубликованных в Дании карикатур до ныне происходящего скандала вокруг мультфильмов на телеканале «Дважды два». Ну вот давайте посмотрим, как сходного рода история развивалась в поздние годы царствования Николая I, в эпоху, как выражались советские историки, апогея самодержавия. Сразу оговорим разницу между нашим сегодняшним случаем и известными историями недавнего времени. В нашей сегодняшней истории жалобщиком или доносчиком, граница тут очень тонкая, выступили никакие не группы верующих или религиозно оскорбленных, а находившийся на службе жандармский полковник.
Полковник корпуса жандармов Васильев 30 марта 1852 года подал в третье отделение записку. Не то чтобы донос, он писал из служебного рвения, но и не докладная записка, поскольку речь шла о вещах, к непосредственным служебным обязанностям Васильева не относящихся.
Донесение полковника Васильева 30 марта 1852 года. Иностранцы, торгующие в Петербурге, не стыдятся всевозможных средств для приобретения денег, и торговля непристойностями у нас, если не в общем, то в явном ходу. Так во многих магазинах и, между прочим, в магазине «Что на морской» между квартирами господина военного генерал-губернатора и обер-полицмейстера «Магазин Оранже и Куафер» продаются сквозные карты, картины, фарфоровые вещи и металлические с развратными изображениями. Я ожидал, чтобы другие обратили на это внимание правительства, но новая кощунственная гадость вынуждает меня сделать представление. Внутри яиц, приготовляемых к Святой Пасхе, стали делать транспарант с развратностями. Я видел яйцо, в нем ногой амур или ангел, с крыльями, но без лука. Стоит пред ногою девушкою в положении, которое непристойно написать. Яйца эти продаются в магазинах и в кондитерских. Видимое мною, купленное в кондитерской Васильевского острова, что на набережной 8-й линии.
В третьем отделении завели дело. Однако надо заметить, на записке Васильева стоит резолюция генерал-губернатору. Но посмотреть, справедливо ли. Казалось бы, коли автор донесения жандармский полковник, то что тут сомневаться и проверять? А дело в том, что в третьем отделении очень хорошо знали полковника Васильева.
Шеф жандармов Бенкендорф. Васильев человек самых честных правил и необыкновенного усердия. Но само это усердие, по особенному взгляду его на предметы, должно быть удерживаемо в своих порывах. Васильев всегда был человеком в высшей степени честным, бескорыстным и пламенно приверженным к престолу и отечеству. Но чувство чести и долга соединены в нем с такой пылкостью, что он в действиях своих переходит за пределы надлежащей меры, а ум его видит вещи большей частью сложной точки зрения и часто в совершенно превратном виде. Я предлагаю ходатайствовать, чтобы он не был увольняем из-под моего начальства для поступления в другой род службы, дабы тем преградить ему путь к развитию его излишне пылкого, а следовательно, вредного усердия.
Я понимаю, мы как историки должны быть беспристрастны к нашим персонажам, но, признаюсь, чем больше я узнаю об Александре Христофоровиче Бенкендорфе, тем чаще прихожу то в восторг, то в изумление, не только от его воинских подвигов или достижений на Амурном фронте, но и от административной неординарности и общей элегантности стиля. Надо признать, принятое им решение держать Васильева у себя под контролем мужественно и необычно. Другой бы начальник, наоборот, постарался от такого подчиненного избавиться. Но посмотрите, Бенкендорф умер в 1844 году, а дело о пасхальных яйцах появилось в 1852. И Васильев по-прежнему служит в корпусе жандармов, стало быть, преемники Бенкендорфа. Леонтий Васильевич Дубельт и граф Алексей Федорович Орлов придерживались тактики покойного Александра Христофоровича. Гости нашей передачи сегодня – заведующий отделом Госархива Российской Федерации Марина Сидорова. Марина Викторовна, давайте поговорим о полковнике Васильеве и его положении на службе, но также и о более широкой проблеме. Такое впечатление, что начальство третьего отделения, как ни странно, не очень-то любило доносы.
Да, конечно, доносы не любила. Известная история, как Леонтий Васильевич Дубельт при рассчитывании агентов платил число кратное 30 и говорил при этом в память 30 серебряников. Но агентов на службе в третьем отделении, как агентов в таком нашем понимании этого слова, не было. Тогда еще только все зарождалось. Агенты были так называемые агенты-штучники, когда человек, ну, брал на себя какую-то роль, что он посмотрит за тем или иным человеком, за тем или иным обществом, что-то там скажет на балу. Вот такие были агенты. К ним очень подозрительно относились третье отделение. Но, тем не менее, состояние общества... Таким образом, они как-то контролировали, что говорили в обществе в основном. Но вот к таким настоящим доносителям относились очень нехорошо и скептически. Это известный был случай в третьем отделении, когда был зачислен доносчик к ним на службу, доносчик, который в свое время донес на Кирилло-Мефодиевское братство в 1847 году, и за это его зачислили в третье отделение. Так вот, чиновники настолько были возмущены, что устроили такую настоящую провокацию, чтобы этого человека из третьего отделения выжить. Васильева нельзя назвать доносчиком. Васильев, как вот Бенкендорф писал, человек очень усердный. Ну, это вот человек, есть такие люди в обществе, их вот и сейчас много, которые всегда хотят о чем-то правительству, о своем сказать. Чем они возмущены, чем они недовольны, что они наблюдают. Вот он постоянно засыпал шефа жандармов для того, чтобы тот донес непосредственно императору свои записки, свои предложения, свои высказывания, свои мысли. Его и к шефу-то жандармов, собственно, зачислили по той простой причине, что он очень неплохую составил записку о Польше и Литве в 1833 году. Записка императору понравилась, и посчитали как бы нужным, может быть, он принесет пользу в жандармском ведомстве.
В нашем цикле «Скорость стука доноса» мы успели уже обсудить разнообразные доносы из разных эпох. И вопрос, который мы задавали при этом постоянно – каковы в каждом конкретном случае были мотивы доносчика? Был ли там корыстный расчет, сведение личных счетов, карьерные интриги? Или как во времена сталинского большого террора, когда доносы стали важнейшей формой и администрирования, и построения карьеры, и, так сказать, основной формой конкуренции? А что Васильев? У него-то мотивы какие? Бенкендорф, похоже, считал его идиотом-идеалистом.
На мой взгляд, чисто идеалистический, да. Вообще, надо сказать, что в третьем отделении в основном доносы, вот которые встречались мне, да, я достаточно много дел смотрела, вот они такого плана, либо человек хочет, либо хочет получить деньги, за эти доносы платили деньги действительно, либо это вот доносы, как доносы Васильева. Чисто чтобы правительство знало о каких-то непорядках в обществе, о каких-то вот злоупотреблениях.
Докладная записка шефа жандармов и управляющего третьим отделением графа Орлова Николаю I 3 апреля 1852 года. Полковник корпуса жандармов Васильев донес, что в Санкт-Петербурге в магазинах и кондитерских продаются сквозные карты, картины, фарфоровые, металлические и другие вещи с развратными изображениями. Он обратил внимание на это особенно потому, что в последнее время появились к Святой Пасхе кондитерские яйца с транспарантами самого безнравственного вида. По приказанию моему собирались секретные сведения, и донесение полковника Васильева подтвердилось. В одной кондитерской на Васильевском острову куплены кукла, представляющую артистку Дюпре из труппы Раппа, в одной из делаемых ею фигур, но совершенно обнаженную, и сахарное яйцо еще более недозволительное, ибо здесь неблагопристойность соединена с религиозными предметами. На поверхности этого яйца изображены срамные предметы с крылышками, как бы херувимы, а внутри, в транспаранте, представлены юноша с крыльями же и взрослая девица, оба совершенно нагие и в соблазнительном виде. Подобные яйца и куколки продаются хотя не явно, но всякому желающему, почти во всех кондитерских, а фарфоровые, гипсовые и даже металлические куколки неприличного вида можно купить во всех магазинах туалетных принадлежностей и даже в гостином дворе, в лавках, где производится торговля фарфоровыми изделиями. Вышеописанные кондитерские яйца и куклы изготовляются в Санкт-Петербурге иностранцем Вильгельмом Фогтом и сестрой его Марию Фогт.
Далее следовала справка. Фогт, вюртембергский подданный, 35 лет, прибыл в Петербург в 1842 году по приглашению известного в столице кондитера Излера, а сестра его Мария, 29 лет, приехала в 50 году. Оба они жительствуют у Излера в заведении искусственных минеральных вод. Далее рукой Орлова было записано мнение Николая I. Высочайше повелено, прежде нежели приступить к аресту, удостовериться, точно ли правда, что вещи сии продаются в разных кондитерских лавках и даже в гостином дворе, и купить приказано для удостоверения. Затем завтра переговорить.
Ну, представьте себе императора и его шефа жандармов, обсуждающих столь пикантную проблему.
А к этому в качестве фона надо добавить, что шеф жандармов провел бурную кавалергардскую молодость. А Николай I являлся обладателем солидной коллекции порнографии. Она сейчас известна музейным хранителям.
Ну, мне кажется, что, как выражались советские следственные работники, атмосферы общественной нетерпимости к этому явлению создано не было. Но и Орлов, и Николай отлично знали, что соблюдать приличия надо. Так что давайте расскажем, что было дальше, как они удостоверялись.
А было проделано то, что много десятилетий спустя стали именовать контрольными закупками. Отправили по лавкам жандармского штабс-капитана Чулкова. Тот исправно обошел город и составил несколько записочек отчетов.
Гипсовые фигуры, первая изображающая Венеру и Амура, куплена в магазине «Дамбрук» на Невском проспекте в доме Демидова. В этом магазине есть много вещей к привозу запрещенных, в особенности портсигар с рисованными картинками на кости в неприличных видах. Вторая изображающая Венеру и Юпитера, превратившегося в лебедя, куплена в магазине «Эстампов Префонтен» подле Михайловского манежа в доме Сутугина. В магазинах «Юнкера» и «Дезире» отозвались, что соблазнительных фигур у них вовсе нет. В гостином дворе, в лавках, где производится торговля разными кабинетными украшениями, ничего нет такого, чтобы было неприлично изображено.
К отчетам Чулков приложил счет за сделанные покупки.
Яйцо с фигурами – 3 рубля, ящичек с фигурами – 6 рублей, 4 отдельные фигуры – 8 рублей, карты – 3 рубля, фарфоровые и костяные фигуры – 7 рублей, картины и книжка – 17 рублей, 2 гипсовых фигуры – 6 рублей, за коробку для вещей – 50 копеек. Итого 50 рублей – 50 копеек.
Да, по тем временам безделушки эти были недешевы.
7 апреля дело было снова доложено Николаю I. Орлов испросил разрешение на арест купцов и получил его.
Донос Васильева датирован 30 марта, то есть со сбором данных управились за неделю, включая 2 доклада императору. Неплохо. Похоже, предмет дознания вызывал какой-то особый трудовой энтузиазм.
Говорит радио «Свободы. Документы прошлого». В 1852 году третье отделение собственной его императорского величества канцелярии вело расследование, которое, подозреваю, самих жандармов немало развлекло. Их же коллега, жандармский полковник Васильев, донес, что в Петербурге в кондитерских лавках перед Пасхой появились подарочные яйца с совершенно непристойными картинками.
Важный момент, на который мы еще не обратили внимания наших слушателей. Ни на каких этапах этого дела, никакие церковные власти в него не вмешивались. Отчасти, конечно, потому, что виновными были признаны иностранцы, не православные. И во всех документах подчеркивалось, в русских лавках такого безобразия не обнаружено. Ну и, как было уже отмечено, донос, с которого началось дело, написали не какие-нибудь оскорбленные верующие, а уязвленный в лучших чувствах жандармский полковник, к тому же среди своих известный неуемностью и излишним усердием.
Рапорт полковника корпуса жандармов Ракеева шефу жандармов графу Орлову 10 апреля 1852 года. «Приемлю честь почтительнейше донести вашему сиятельству, что при осмотре по распоряжению господина Санкт-Петербургского военного генерал-губернатора в присутствии моем полицейскими чиновниками магазина купца Кённе на углу Гороховой и Большой Морской в доме Тулубьева, заключающего огромное количество разных галантерейных вещей, сам хозяин магазина, купец Кённе, указал сокрытые в шкафах тайно продаваемые им безнравственные предметы, состоящие в эстампах, прозрачных картах, картинках на лакированной жести, бумаге, булавках, портмоне и прочих мелочах. Все сии вещи были сложены в особые ящики, представлены с арестованным хозяином магазином купцом Кённе господину оберполицмейстеру для задержания. А самый магазин оставлен запечатанным для подробнейшего осмотра в последующем времени. В кондитерской на Васильевском острову по Большой Неве и восьмой линии в доме купца Кеннига и квартирном помещении в заведении искусственных минеральных вод, занимаемом иностранцем Фохтом, производящим заказные конфекты с сюрпризами, предосудительных предметов вовсе не оказалось.
Через 4 дня, 14 апреля, купец Кёне написал прошение, в нем признавал свою вину, извинялся и просил распечатать его магазин, чтобы избежать разорения. Резолюция на прошение уже разрешена. 22 апреля следствие было завершено, то есть заняло оно от момента донесения Васильева чуть больше 3 недель.
Из управления Санкт-Петербургского военного генерал-губернатора Шульгина Дубельту, 22 апреля 1852 года. «Милостивый государь Леонтий Васильевич, санкт-петербургский обер-полицмейстер представил ко мне произведенное следствие о торговле некоторых лиц предметами, развращающими нравственность. По исследованию оказалось... Первое. В магазине Санкт-Петербургского третьей гильдии купца Вильяма Кёне, бывшего прежде датским подданным, отыскано 113 вещей соблазнительных и безнравственных. При допросе Кёне показал, что означенные вещи он купил в 1851 году от неизвестного, будто бы ему шкипера, иностранного корабля, что небольшое количество таковых вещей он продал неизвестному лицу и что якобы 5 вещей из числа помянутых получены им из-за границы через здешнюю таможню. Второе. Содержатель кондитерской на Васильевском острову в доме Кёнига, швейцарский подданный Иоганн Бернгард и проживающий в заведении искусных минеральных вод вюртембергский подданный Вильгельм Фохт в отобранных от них показаниях сознались, что они сделали 6 сахарных яиц в виде, употребляемом для подарков на праздник Святого Христова Воскресения, с безнравственными и соблазнительными изображениями, и что яйца эти проданы ими неизвестным лицам. При произведенных же в кондитерской Бернгарда и в квартире Фохта обысках подобных безнравственных изделий и вещей более никаких не найдено. В уложении о наказаниях постановлено: виновных в делании, продаже или распространении противных нравственности изделий и изображений подвергать денежному взысканию от 100 до 500 рублей серебром или же аресту на время от 7 дней до 3 месяцев, а все вещи сего рода уничтожать без всякого заоные вознаграждения.
Ну вот, смотрите, следствие они провели быстро, но, мягко говоря, некачественно. Купил у неизвестного шкипера. продал неизвестному лицу. Это что, расследование?
В деле есть протоколы допросов. Купцов допросили по одному разу и не стали настаивать на именах шкиперов, клиентов. Хотя Шульгин вот прямо написал, будто бы неизвестного.
То есть полицейские даже не делали вид, что поверили, но настаивать не стали. А дальше еще занятнее. Пошла речь о том, как этих самых купцов судить, и Шульгин предложил свое решение.
Принимая в соображение, что определение судебным порядком взыскания сказанных лиц потребует значительного времени при переходе дела сего через четыре инстанции – магистрат, надворный уголовный суд, уголовную палату и правительствующий сенат, я в видах, с одной стороны, сохранения в тайне безнравственных действий помянутых лиц, ибо с отсылкой в суд дела должны быть отосланы и самые безнравственные изделия, а с другой – отклонение медленности при решении означенного дела в судебных местах, полагал бы подвергнуть их административным порядком взысканию, то есть выдержать означенных лиц под стражей месяц и затем подчинить их строжайшему полицейскому надзору.
Еще четыре дня спустя, 26 апреля, Дубельт сообщил Шульгину, что последовало высочайшее утверждение. Николай I решил так и поступить. Здесь, вы знаете, мне кажется, видно, что высокие государственные чиновники прекрасно отдавали себе отчет в том, что судебная система в существовавшем виде, дореформенная, просто толком не работает, поэтому сами же искали какие-то обходные пути.
Ну, может быть, вы, Оля, и правы насчет судебной системы, но мне-то кажется, что в данном случае налицо еще очевидная готовность жандармов и полиции замять дело. Ну, не было у них особого желания карать купцов за порнографию. Если бы не Васильев с его излишним рвением, они бы так и смотрели на это сквозь пальцы. И я обращаюсь снова к нашей гости Марине Сидоровой. Вы хорошо знаете дело производства третьего отделения. Они что, все дела так расследовали? Или тут действительно, на ваш взгляд, какое-то желание замять и не разжигать страсти?
Скажем так, что третье отделение, оно ведь не было следственным органом, и оно не было карательным органом, оно было органом наблюдательным. Поэтому поступил сигнал, и они рассматривают какой-то случай. Ведь порнографическая продукция продавалась в магазинах, наверное, так же, как и сейчас. Она продавалась не открыто, и надо было только владельцу магазина сказать, что покупатель хочет ту или иную продукцию, его проведут в ту или иную комнатку и покажут. Но все дела расследовало ли так третье отделение? Третье отделение, если поступил сигнал, собирало всевозможные сведения. Дело не выделяется, чтобы специально это именно дело спустить на тормоза. Вовсе нет. Обычное дело.
Для иностранных купцов дело закончилось довольно мягко. Они отсидели свой месяц, потом Кёна решил уехать из России. Но торговля их не разорилась. Магазины работали, пока купцы сидели. А история с непристойными картинками на пасхальных яйцах имела довольно неожиданное последствие.
Московский военный генерал-губернатор Закревский шефу жандармов Орлову 6 мая 1852 года. Получив сведения, что в Санкт-Петербурге по распоряжению местного полицейского начальства содержатели магазинов обязаны подписками не выставлять в окнах картин, гравюр и эстампов, изображающих Спасителя, Пресвятую Богоматерь и святых угодников Божьих, а лепщики гипсовых фигур не носить по улицам для продажи подобных изображений, я признал нужным распространить это правило и на здешнюю столицу. Считаю долгом уведомить о сем ваше сиятельство».
Бумага эта подшита в том же деле, то есть связана с ним непосредственно. Вместо чем подтверждать запрет на непристойности, тем более с кощунственным оттенком, или, допустим, требовать принятия каких-то новых, более суровых узаконений, полиция распорядилась не выставлять в витринах изображений священного содержания. Какова тут логика? Может быть, здесь можно провести аналогию с известной резолюцией Николая I, когда на его утверждение поступило дело об оскорблении царского величия неким крестьянином, плюнувшим в трактире на его Николая портрет, и дело для крестьянина запахло каторгой. Так вот, царь приговор отменил и наложил резолюцию «Скажите ему, что я тоже на него плюю». И распорядился впредь своих портретов в неподобающих местах, вроде трактиров, не вывешивать. Вот этот запрет выставлять в витринах картины на религиозные сюжеты, он по той же логике? Или тут что-то другое? Как вы полагаете, это вопрос к Марине Викторовне Сидоровой?
Скорее всего, третье отделение считало, что этим должно заведовать церковное ведомство, и что иконы или изображения тех или иных святых различными способами должны проходить, ну, скажем так, цензуру прежде всего в церковных ведомствах и, наверное, продаваться в соответствующих местах.
Ну что ж, похоже, мы затронули сегодня еще одну вечную тему наряду с доносами. Об оскорблении общественной нравственности выявляется то, что давно уже известно. В таких делах весьма важна позиция власти. Хочет она использовать воспаленное общественное чувство или находит нужным гасить такого рода возбуждение? От этого многое зависит. Ну а то, что ведают такими делами не всегда Бенкендорфы, это тоже давно известно и лишь усугубляет последствия такого рода конфликтов. Документы прошлого. В передаче участвовала заведующая отделом Госархива Российской Федерации Марина Сидорова. Звучали документы из этого архива. Продюсеры Марк Штильман и Александр Аркадьев. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех видах. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство, обращению и наказанию. Все люди равны перед законом и имеют право без всякого различия на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».